Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Довлатов на театральной сцене. Гость «Американского часа» режиссер Лев Шехтман. Диалог на Бродвее. Балет по Хемингуэю. Юбилей. Столетие Хренникова. Зеркало. Ностальгия и остальгия. Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? Just start a little conversation now, it's alright. When you take it back. Сегодня в нашей нью-йоркской студии долгожданный гость, известный театральный режиссер Лев Шехтман. Я давно ждал возможности побеседовать с ним в эфире и рад, что это мне удалось сделать сейчас, когда появился его спектакль, поставленный по его же инсценировке довлатовской прозы. За этим проектом я следил не один год, читал черновик пьесы и горячо болел за успех всего мероприятия. И вот мы со Львом сидим за микрофоном, чтобы обстоятельно поговорить о Довлатове, о театре вообще и о театре в Русской Америке в частности. Лев, поводом для нашей встречи, причин для нее куда больше, стала постановка вашей пьесы по текстам Сергея Довлатова. Она называется «Абономат». И мы не будем расшифровывать это слово, так как и сам Довлатов оставил это читателям. Как и почему вы взялись за инсценировку Довлатова?
Это случилось как-то спонтанно. У меня болела жена, к сожалению. Позже она умерла. Ну, я хотел как-то ее развлечь. И вот мне попалось на глаза наши довлатовские рассказы, вот такой сборник. И я его прочитал ей вслух. Она смеялась, ей стало легче. И я тогда ей сказал, знаешь, мне такое ощущение, что из этого может получиться спектакль, можно сделать инсценировку. Она сказала, да-да, сделай.
Вы знаете, я думаю, что Сергей был бы страшно рад услышать эту историю, потому что сама мысль о том, что его проза могла кому-то помочь в такой критической ситуации, была ему очень важна. Когда Довлатова привезли в больницу, он тяжело болел, и врач спросил, какая книга у вас на груди лежит? Библия? Довлатов говорит, нет. Говорит, а что? Говорит, Достоевский. Говорит, а русские так умирают? Говорит, ага.
Вот что-то подобное, да, потому что вот это для меня стало таким вот своеобразным ее завещанием. И стал работать над этой инсценировкой, и, должен сказать, давалась она мне очень тяжело. Я понял, насколько Довлатов литератор, а не драматург. Бывает такая проза, которая напрашивается на какой-то такой драматургический эквивалент. В данном случае этого не было. И в то же время я чувствовал, что в этом есть какая-то вот такая драматургическая пружина. Ну, что какое-то такое внутреннее чутье мне подсказывало.
Опять-таки, это очень понятно, потому что Довлатов всегда как бы просится в театр. Он и сам обожал читать свои рассказы. И все, кто слушали его со сцены, не читали, а именно слушали, всегда говорили, ну, а что тебе в театр это не превратить? Однако есть одна проблема. Довлатовские рассказы статичны. Это галерея эксцентриков, вдоль которой идет рассказчик. Как вы с этим справились?
Ну вот я как раз руководствовался формулой, которую, по-моему, в посмертной статье довлатовской писал Андрей Арьев, назвав его театром одного рассказчика. Меня вот это вот противоречие очень заинтересовало. Театр и рассказчик. Это, казалось бы, две вещи несовместные. Но с Довлатовым это было совместно и уместно, потому что я помню Довлатова в таких не очень частых наших встречах, но я это вспоминаю, каким он был фантастическим рассказчиком. Неважно, нужно было подать какую-то тему, и тут же возникал целый рассказ с замечательной русской речью, и это можно было слушать, заслушиваться и смотреть на него, ну, как на артиста.
В этом же вся сложность, потому что Довлатов не терпел коллектива. В сущности, Довлатов был рассказчиком среди слушателей, но театр требует взаимоотношений, конфликтов.
Мне это особо странно слышать, потому что Довлатов все-таки был во главе редакции, общался с вами в том числе, со многими из моих друзей, которых я знаю за окружение его, и мне казалось, наоборот, что он должен был быть человеком общительным. Он общался прекрасно с аудиторией, я знаю, просто с большой аудиторией он взаимодействовал. Я помню его первое выступление в Колумбийском университете, я тогда присутствовал, я тогда тоже должен был говорить, но после него.
Это большое испытание.
Да, это было просто провал полный, потому что все у ушли вместе с ним. Он первый говорил, все ушли. Я остался один с президиумом, и два человека в зале остались. Из них один мой родственник был. Так что я как-то
так... Я помню, как Довлатов выступал, и первый раз я тоже с ним выступал. Я очень хорошо вспоминаю, потому что я бывал в такой ситуации не раз. Да. Довлатов начал выступать перед аудиторией, мнется так, что-то как-то все у него так получается нелепо. И он говорит, вы знаете, вот так вот с русским языком-то, конечно, в Америке тяжело, но вот моя мать, например, она от беспомощности на грузинский переходит, а соседка ее по-английски говорит так хорошо, и она ее спрашивает, ну как ты научилась так по-английски говорить? А та отвечает, говорит, ну, с волками жить. Зал как грохнул, и после этого уже больше не останавливался. Вот это вот был типичный довлатовский ход, когда он так заманивал слушателя, а потом обязательно была концовка. Но она не предусматривает диалога.
Монолог. Но главное, что интересно для меня, вот спросите меня, о чем он тогда говорил? Я не помню точно. Но я помню, я был совершенно заворожен его манерой, качеством его речи.
Да как же вы устроили пьесу?
Я долго пытался это перевести в диалог. И я понял, он так цементирует предложение, и даже дело не в том, что он не начинает, и там не повторяются слова на одну и ту же букву, что тоже очень интересно, а он так их цементирует, что их невозможно расчленить. И я пытался, у меня было 2 или 3 варианта. Они получались пошлыми, несмешными и какими-то примитивными, мне казалось, плоскими. Исчезало главное обаяние вот его языка, и исчезал главный конфликт, внутренний вот этот конфликт, который держал все произведение. Я понял, что нужно идти от этой формулы. Театр одного рассказчика. Mm-hmm. Я придумал такую форму, когда все артисты, я им просто сказал, мы никого не играем в отдельности, у нас нет персонажей, у нас есть Довлатов, и мы через Довлатова рассказываем о его персонажах взаимодействия друг с другом одновременно. Должен вам сказать, что в театре очень испугались. Когда прочитали, несколько человек подходили, ну, это невозможно ставить. Как это возможно поставить? Это же проза. Я говорю, нет, не проза, как же. Вот у меня говорят, ну да, говорят по ролям, все, но это же проза. Я приехал сначала летом, прошлым году летом, и стал пробовать, и я понял, получается. И артисты загорелись, которые вначале тоже как-то очень испуганно на это посмотрели, а потом потихонечку все стали втягиваться, и вдруг загорелось, вдруг оно пошло. И я понял, что, в общем-то, я оказался, к счастью, прав, потому что, заранее скажу, спектакль пользуется невероятным успехом. Билеты продаются за месяцы вперед.
Так это замечательно, это... конечно. Дело в том, что «Наши» — очень своеобразная книга. С одной стороны, она необычная, а с другой стороны, она похожа на другие довлатовские книги. Герой рассказывает о себе через других. Он всегда так поступал. Ну, например, в сборнике «Чемодан» он как человек-невидимка, его вещи одевают. В «Наших» — это все его родственники, это все проекция авторского «я». Так кто... резонёр вашего спектакля? Кто сам Довлатов? Как вы решили его образ?
Это есть такой персонаж, которого зовут Сергей, который не только появляется в образе Сергея, но еще в образе его деда одного.
С которым они выпили всю лавку и съели магазин.
Да, у которого мать Нидерланд. А тот, который говорит об Анамат, тоже присутствует, но присутствует в виде только голоса. Его слышит вот это вот знаменитое и грозное Абанамат.
А когда актер, играющий Довлатова, он слушал самого Довлатова? Вы ему давали вот этот вот замечательный баритон довлатовский услышать?
Да, он слушал.
Похоже?
Он не пытается ему подражать. Я даже не пытался подбирать артистов похожих. Но очень многие, даже те, которые знали Довлатова, для меня был самый такой трогательный комплимент такой, многие говорили, он очень похож на молодого Довлатова как-то. Хотя я вот такой похожести не нахожу. Ну, только что высокий, красивый там брюнет. Ну, вот разве что это. Но вот это как-то многие находили. И побывал и тот же Арьев на спектакле. Правда, меня уже не было тогда в Петербурге.
Андрей Арьев знает Довлатова лучше всех в мире.
Он сказал...
Хранитель довлатовского образа.
Очень важную вещь. Он сказал, что вот это, ему кажется, проявилась суть Довлатова в этом произведении, в этом спектакле. Это для меня просто было важно до слез почти, что, потому что он действительно знал Довлатова, он специалист по Довлатову.
И он прекрасно понимает, что Довлатов хотел сделать с прозой. Да. То, о чем вы говорили, о том, что нельзя расчленить фразу. Ведь почему так происходит? Потому что Довлатов писал в сущности стихами. Он прятал эти стихи, но они стихами были написаны. И он сказал, что когда сокращают одно слово, они думают, что я не замечен. Я ведь каждый рассказ знаю наизусть. И никогда нельзя выкинуть оттуда одно слово, потому что рухнет все остальное, потому что ритмическое построение фразы таково, что оно не выдерживает никакого...
Бывает даже, что иногда артисты, ну, такое случается, они пытаются как-то поимпровизировать немножко, повторить какую-то фразу. Этот стресс становится лишним. Мой слух это сразу режет. Я до сих пор слежу за спектаклем, мне присылают черновые записи спектакля, я отсматриваю их, потом шлю замечания им туда, и вот часто вот бывают какие-то такие вещи, которые вот главное слежу, и это никогда такого не было, главное слежу за правильностью произношения текста.
Лёва, а как быть с монологами? Довлатов был мастером короткой реплики, ведь в сущности вот его знаменитый диалог – это всегда обмен двух-трех реплик. Жил-жил человек и умер, а ты чего бы хотел, да? Вот это уже как бы сценка.
Да.
Но как быть с монологами, драматическими монологами, на которых стоит театр?
Ну, у нас особых таких монологов нет, хотя есть небольшие, особенно последний монолог, когда понимаешь, что он уходит, этот персонаж отходит Довлатов от нас, и все это понимают, и все в этом участвуют. Но нет пафоса, нет такой псевдотеатральности, которая очень мешала ему, и которую я, признаться, тоже не очень люблю.
Ему мешала неестественность в любых проявлениях. Сергей однажды сказал, что говорит, я могу смотреть любое американское кино, потому что американский актер не может играть неестественно. Он может играть кого угодно, но это будет естественно. И я всегда знаю, что этот актер может переплыть речку или не может переплыть речку. Он всегда, он говорит, физическое движение американского актера правильное, а в русском актере, в русском театре оно всегда связано с какими-то эмоциями, сверхзадачей, поэтому оно кажется неестественным. Тогда я над ним смеялся и издевался, а теперь я сам, когда смотрю советское, русское кино, советское как раз не так, особенно русское кино, мне всегда кажется, что они все прямо из МХАТа вышли.
Ну, это немножечко несправедливо.
Я знаю.
Потому что тут еще виновата технология. Все-таки здесь записывают звук синхронно, а там озвучивают. До сих пор, кстати, еще озвучивают.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Скажите несколько слов о театре, в котором идет спектакль.
Театр мой любимый. Это, с моей точки зрения, лучший театр Петербурга, молодежный театр на Фонтанке. Я уехал в 78-м году, а он возник в 79-м году. И вот в истории этого театра было всего три главных режиссера, что говорит о такой интересной стабильности и росте этого театра. Первый главный режиссер театра, основатель театра, это Владимир Афанасьевич Малощицкий. Многие артисты, работавшие с ним в этом театре, до сих пор работают. К сожалению, он умер. И он, кстати, был одним из первых, поставивший Довлатова. И я разговаривал с Еленой Довлатовой, вдовой Сергея. Она помнит этот спектакль и очень высоко и хорошо о нем отзывается. А второй был Ефим Падвы, известный тоже, к сожалению, уже покойный, очень известный режиссер был в Советском Союзе, когда я еще там жил и работал. И вот третий режиссер это Семен Спивак, который уже руководит этим театром более 30 лет и воспитал уже несколько поколений артистов, он еще и преподает. Я с удовольствием всегда с ними работаю. Это уже третий спектакль, который я поставил в этом театре. Надеюсь, еще будут какие-то.
Лёва, каково отношение молодых актеров к Довлатову? Ведь Довлатов принадлежит к нашему последнему советскому поколению, а молодежь это уже первое постсоветское отношение. Вот как эти отцы и дети, как конфликт решается в театре?
Ну, иногда случалось с некоторыми молодыми артистами, которые не были знакомы с его творчеством, честно признаюсь. Я очень рад был, что мне удалось познакомить их с его творчеством. Но в целом он очень популярен в Петербурге. И я вот успех спектакля еще, конечно, приписываю, потому что это Довлатов.
То есть ничего непонятного они не видят в этом?
Да, конечно, есть. Непонятная коммунальная квартира уже становится не совсем понятна, хотя это еще существует. И люди, актеры старшего поколения помнят, конечно, многие жили в этих коммунальных квартирах, но и сейчас существуют эти коммунальные квартиры, взаимоотношения в коммунальных квартирах немножко, вот, и это было даже приятно вначале заметить, что не умеет осторожничать. Мы иногда тогда разговаривали на коммунальных кухнях, все-таки осторожничая, и мы очень хорошо знаем, что это такое по пластике, по голосу, по манере разговаривать. Молодое поколение уже от этого как-то отвыкло. С чем я столкнулся с американскими артистами, когда работал здесь. Они не умеют оглядываться. А теперь многие уже молодые российские артисты не умеют оглядываться, что приятно.
Прочтите нам что-нибудь из пьесы, чтобы мы могли понять, как она устроена, ткань произведения.
Ну, я попытаюсь, конечно, сразу предупреждаю, артисты это делают гораздо лучше. Вот, скажем, во втором акте у нас идет сцена сначала знаменитого суда над братом Борисом, ну и потом 3 года, и вот интересно, как у нас решена сцена: Сергей в армии, Борис в тюрьме. Вот у нас такая сцена. Сергей после всего, что судья говорит: «Товарищ Киселев, не делайте из подсудимого борца за мировую революцию. Давайте придерживаться фактов, которыми располагает следствие. Сергей, моему брату дали, судья, стучит молотком, 3 года. Сергей, мы с ним переписывались. Все его письма начинались словами. В это время Бориса уводят, его начинают переодевать, он начинает снимать свое цивильное. А Сергей, наоборот, одеваться в военное, как бы он уже начинает служить. Но это потом они скажут, но пока вот идет вот такой вот у этого раздевания, у этого одевания.
Снимая сцену.
Не, они ведут диалог при этом, просто так, чтобы это представить себе могли слушатели. Борис, у меня все нормально, неуклонно следую всем предписаниям лагерного режима, пользуюсь авторитетом среди заключенных, систематически перевыполняю трудовые задания, принимаю активное участие в работе художественной самодеятельности. Сергей, и дальше. 2 пары шерстяных носков. Борис, самоучитель английского языка. Сергей, ритузы, общие тетради. Борис, самоучитель немецкого языка. Сергей, чеснок, лимоны, авторучки. Борис, самоучитель французского языка, а также самоучитель игры на гитаре. Назначили дневальным. Сергей, а меня выгнали из университета. Борис, бригадиром. Сергей, затем призвали в армию. Борис, председателем совета бригадиров. Сергей, я попал в охрану, превратился в лагерного надзирателя. Борис, заведующим баней. И мы видим Бориса, раздетым до подштанников, в шапке зимней оставшейся, с веничком в руках, выкатывается в это время на фуре, выезжает баня. Поставочка такая, он садится туда, моется, пар такой, а Сергей стоит под снегом, совсем рядышком почти. Ну вот на него падает снег, он укутан, стоит в карауле, ему холодно, пар, который идет из бани, переходит в него как пар, который на улице под этим фонарем он стоит. И вот дальше происходит следующий диалог. Сергей, так что я был охранником, а в Боре заключенным. Вышло так, что я даже охранял своего брата. У него была головокружительная карьера, и сделать ее в лагере чрезвычайно трудно. Такие же усилия на воле приходят к синекурам бюрократического руководства, к распределителям, дачам, заграничным посадкам. Правда, охраняли его недолго. Рассказывать об этом мне не хочется, иначе все будет слишком уж литературно. Борис, да, как в донских рассказах Шолохова. Достаточно, что я был охранником, а мой брат заключенным. Мне кажется, повезло, говорит Борис. Иначе я неминуемо стал бы крупным партийным функционером. К этому имелось множество самых разнообразных предпосылок. Сергей, ты же был показательный советский мальчик, пионер, отличник, футболист и собиратель металлического лома. Ты вел дневник, куда записывал мудрые изречения. Посадил в своем дворе березку. В драматическом кружке тебе поручали роли молодогвардейцев. Я был младше, но хуже. И тебя неизменно ставили мне в пример. Ты был правдив, застенчив и начитан. Мне говорили, Боря хорошо учится, помогает родителям, занимается спортом. Боря стал победителем районной олимпиады. Боря вылечил раненого птенца. Боря собрал детекторный приемник. Я до сих пор не знаю, что это такое. И вдруг произошло нечто фантастическое, не поддающееся описанию. У меня буквально не хватает слов. Короче, мой брат, Борис, помочился на директора школы. Сергей, случилось это после занятий. Боря выпускал газету ко дню физкультурника. Рядом толпились одноклассники. Борис, кто-то сказал, глядя в окно, легавый пошел. Легавым звали, и Сергей говорит, нашего директора школы Чеботарева. Далее мой брат залез на подоконник, попросил, Борис говорит, девчонок отвернуться. Умело вычислил траекторию и окатил Чеботарева с ног до головы. Сергей, это было невероятно и дико. В это невозможно было поверить. Через месяц некоторые из присутствующих сомневались, было ли это в действительности. Настолько чудовищно выглядела подобная сцена. Борис, реакция директора Чеботарева тоже была весьма неожиданной. Он совершенно потерял лицо и внезапно загласил прибладненной лагерной скороговоркой. «Да я таких бушлатом по зоне гонял! Ты у меня дерьмо будешь хавать, сучара ты бацильная!» В директоре Чеботареве пробудился старый лагерный нарядчик. А ведь кто бы мог подумать? Зеленая фетровая шляпа, китанский мантель, туго набитый портфель. Мой брат совершил этот поступок за неделю до окончания школы, говорит Сергей. лишив себя таким образом золотой медали. Родители с трудом уговорили директора выдать Боре аттестат зрелости. Подходит к Борису. «Зачем ты это сделал, Боря?» «Я сделал то, о чем мечтает втайне каждый школьник. Увидев легавого, я понял. Сейчас или никогда я сделаю это. Или перестану себя уважать. Сергей, на фасаде вашей школы лет через 100 повесит мемориальную доску. Здесь учился Борис Довлатов. Борис, с вытекающими отсюда неожиданными последствиями».
Антракт. После того, что мы услышали о вашей пьесе, у меня есть, конечно, прямой вопрос. Как по-вашему, каков театральный и каков кинематографический потенциал у прозы Довлатова?
Я пока не представляю себе, что бы я еще хотел поставить на сцене Довлатовского. Вот мне показалось, что в наших вот была вот эта вот драматургическая жилка какая-то бьющаяся. Мне очень нравилось, что это соединено с его личной биографией, личной жизнью.
Да, у него все соединено. Он сказал, что я не могу представить себе персонажа, которого не зовут Довлатов.
Да, который он переначал. Но еще и окружение его наше, имеется в виду его родные, близкие, даже собака Глаш. Так что,
ну, даже, да, это главный персонаж.
Главный персонаж, да. Так что у нас тоже она есть, присутствует в спектакле. Но это вот чистая проза, вот самый недраматургический материал. Мне показался самым драматургическим. Другие произведения, которые, кажется, богаты драматургией.
Ну, например, «Заповедник».
«Заповедник» очень популярно. Все ставят «Заповедник».
Это, может быть, лучшая книга Довлатова.
Да, но я считаю, там как раз вот опасность, потому что там, несмотря на диалоги, можно погрузиться в трясину литературщины, литературного театра, а не драмы. Я не видел, правда, спектаклей.
А кино?
С кино, опять-таки, должен быть режиссер. Ну, я не кинорежиссер, мне сложно судить, но должен
быть... Смежная профессия?
Смежная, да. Но должен быть режиссер, который это увидит и найдет. Например, «Чемодан», я считаю, точно, это может быть замечательный кукольный спектакль. Мне кажется, вот я бы это представил и сделал бы именно таким образом. Что касается кино, здесь сложнее. Можно, конечно, опять-таки, кино – это ведь более авторское, чем театр. Кино – это линза, режиссер, и режиссер решает все. Режиссер, автор, Довлатов, но в этом и сложность, потому что здесь уже такой подъем до уровня довлатовского юмора, довлатовского вкуса. Потому что Довлатов всегда балансирует на острие ножа в этом смысле. И это ему никогда не изменяет. Найдется ли такой режиссер, который сумеет найти эквивалент этому и балансировать вот таким образом? Вот здесь вопрос.
Ну, давайте будем на это надеяться, потому что сам Довлатов, конечно же, мечтал оказаться в кино. Как вы считаете, есть ли перспективы какие-то у русского театра в Америке? Ну, скажем, тот же «Абонамат» мог бы иметь успех в русских городах, в Нью-Йорке, в Чикаго, в Сан-Франциско, там есть большие русские общины?
Я думаю, в русскоязычной общине, думаю, да, это бы нашло отзвук. А вот как с американским зрителем, знаете, это интересный вопрос, не знаю.
Ну, ведь Довлатов был популярен именно у американских читателей, в «Нью-Йоркере» он печатался, имел успех в Америке.
Я надеюсь, что да, но вот как перевести «Абонамат»? Его не перевели. Я читал «Аурс», не перевели. Тут в этом соль.
Вы видите, даже русские люди не все понимают. Да. Ну, хорошо. Какие ваши планы? Последний вопрос мой.
Я пытаюсь сейчас в основном ставить спектакль. Но так как в Америке это дело сложное и долгое, я сейчас вот опять нацелен на Россию. И вот у меня следующий мой спектакль будет во Владимире. Я сейчас готовлюсь к постановке «Антигоны» Ануя в сочетании с Софоклом. Я это соединяю. Как-то. И вот в январе 2014 года я должен приступить к постановке и закончить в марте.
Ну что ж, успехов вам. Спасибо большое.
Спасибо.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Балет по Хемингуэю. Юбилей. Столетие Хреникова. Зеркало. Ностальгия и астальгия.